В конце лета 2006 года в Московском городском суде завершился судебный процесс над бывшим начальником отдела внутренней экономической безопасности в составе службы безопасности компании «ЮКОС» Алексеем Пичугиным. Ему инкриминировали организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, а также организацию покушений в 1998 и 1999 годах на главу компании «Ист Петролиум» Евгения Рыбина. Пичугин был приговорен к 24 годам заключения в колонии строгого режима. Напомню, что Генпрокуратура требовала пожизненного заключения. Журналист Вера Васильева подготовила сборник своих судебных репортажей с процесса над Пичугиным. С ней беседует Владимир Ветрашко.
Дело Пичугина в общем контексте дел ЮКОСа. Какое место занимает?
Я полагаю, что дело Пичугина изначально обвинение пыталось сделать основным, поскольку Алексея Пичугина обвинили в организации убийств по заказу руководства компании ЮКОС еще до того, как, собственно, Ходорковского и Лебедева обвинили в неуплате налогов. Обвинение было составлено очень быстро, практически не было никаких доказательств, и тем не менее дело завели. Однако Алексей Пичугин не дал признательных показаний ни против себя, ни против руководства ЮКОСа, которые от него требовали, и требовали очень неправильными методами, в частности, по отношению к Алексею Пичугину, применять психотропные вещества во время допроса. Однако Алексей Пичугин не дал признательных показаний. После этого было возбуждено дело против Ходорковского и Лебедева о неуплате налогов. И стали раскручивать уже эту ниточку, которая, безусловно, более сложная. Здесь уже более сложно доказать вину подсудимого. И я думаю, что на Пичугина просто обвинение сделало ставку и проиграло. Тем не менее, это дело продолжает раскручиваться. От Пичугина добивались показаний, собственно, не в том, что он лично совершал преступление, а в том, что он действовал по заказу Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина и даже, как ни парадоксально абсолютно звучит, отца Михаила Ходорковского. Бориса Моисеевича Ходорковского, директора лицея-интерната для детей-сирот. То есть я полагаю, что Пичугин – это всего лишь способ подобраться к высшему руководству ЮКОСа.
Скажите, пожалуйста, почему вот то, что вы написали, брошюра называется «Как судили Алексея Пичугина», почему это может быть интересным для широкого или не очень широкого круга читателей?
Прежде всего, это моя попытка донести до общества то, что происходило в стенах Москвы. Суда. К сожалению, сейчас в нашей стране сложилась такая ситуация, что иной возможности практически нет. Дело Пичугина, хотя было открытым, практически не освещалось в СМИ объективно. О процессе рассказывалось только в государственных средствах массовой информации, на телеканалах, в газетах, в интернете. И происходящее подавалось исключительно с позиции обвинения. Любые аргументы, которые приводили стороной защиты и которые могли бы свидетельствовать в пользу невиновности Пичугина, либо умалчивались, либо искажались, либо преподносились скомканно. И я, когда начинала только посещать этот процесс, даже не предполагала, что буду освещать его столь длительно и подробно, и тем более выпускать брошюру. Однако, видя, что информация просто до общества не доходит, я решила притворить в жизнь такой проект.
Ваш текст, из которого состоит эта брошюра, и является собой хронику процесса, что само по себе интересно читать. Насколько широка аудитория вот у таких текстов?
Материал я намеренно старалась преподносить беспристрастно, хотя, безусловно, у меня во время работы сформировалась собственная позиция, собственное отношение к этому делу. Однако я пыталась не подталкивать читателя занимать мою же позицию, ее разделять, а пыталась прежде всего донести информацию, чтобы читатель мог сам сделать выводы. Поэтому я надеюсь, что аудитория будет достаточно широкой, поскольку это прежде всего объективная информация.
Известны ли вам подобные прецеденты в современной российской судебной журналистике? Видели ли вы примеры подобных книжек, брошюр?
Еще одним примером такой брошюры, точнее, это даже не брошюра, а достаточно обширное исследование, является книга Ширяева о первом деле Пичугина. Это журналист «Новой газеты», лет занимался изучением материалов не только суда, но и следствия. Книга называется «Суд мести. Первая жертва дела Юкоса». Я думаю, что более-менее беспристрастно и объективно материалы можно найти в интернете. Но интернет в России доступен далеко не всем. Поэтому, конечно же, нужно пытаться доводить до читателя информацию и другими, более доступными способами.
Что это за люди освещают судебные процессы? Что это за репортеры присутствуют в зале суда?
Я сталкивалась с людьми, по большей части молодыми, довольно циничными, у которых на первом месте стоят карьерные устремления. И я думаю, что карьерная амбиция, нормальная, здоровая карьерная амбиция, это очень хорошо. Но когда высокий профессиональный статус достигается за счет передергивания фактов, за счет написания материалов, не освещающих объективно события, а преподносящих ту точку зрения, которая выгодна властям, это, безусловно, неверно. И мне очень жаль, что такая тенденция наблюдается именно среди молодых. Я помню разговоры старшего поколения, что вот началась перестройка, теперь давайте подождем, когда у нас вырастет новое поколение, и мы навсегда избавимся от пережиток тоталитарного строя. И вот это поколение выросло. Но, увы, мы наблюдаем точно такие же явления, точно такие же проблемы, которые были и раньше. И я думаю, что вопросы профессионализма, вопросы чести, профессиональной честности, беспристрастности и объективности, это все-таки связано не с возрастом, а, наверное, с целым рядом факторов.
Было бы интересно услышать ваше мнение о тех факторах, с которыми связана нечестность молодых журналистов.
Это, конечно, и денежные интересы заставляют людей работать подобным образом. Возможно, это какие-то личные амбиции, потому что, безусловно, приятно работать в крупном издании, название которого у всех на слуху.
Простите, для меня очень важно понять, почему приятно работать в престижном издании и печатать там ложь? Почему редактор газеты не настаивает на объективной подаче материала? Ведь во всем мире, в общем, свободная пресса основана на правдивом изложении событий. Почему в России иначе?
Возможно, у нас все-таки не были выработаны традиции подобных СМИ, так как долгое время в Советском Союзе в прессе, в СМИ присутствовала только одна точка зрения. И мы даже не могли предположить о том, что об одном и том же событии можно писать как-то по-разному и преподносить разные точки зрения. И, возможно, работа именно по преподнесению точки зрения государства — это просто еще и сложившаяся практика. К сожалению, те журналисты, которые все-таки пытаются работать честно, которые пытаются освещать события, умалчиваемые государством, подвергаются давлению, у них случаются какие-то неприятности на работе. Нередко им звонят с предупреждениями анонимы. То есть давление, прессинг, все-таки существует. Жестких мер, по крайней мере, я на себе не ощущала. Но фактор давления существует. И я думаю, что также существует фактор самоцензуры.
Вера, я зачитаю несколько строчек из вашей небольшой книжки о том, как судили Алексея Пичугина. У вас есть такой небольшой фрагмент, называется «Диалог в суде». Время действия – 7 июня 2006 года, среда. Место действия – Московский городской суд, зал 507. Записано со слов присутствовавших на заседании. Адвокат прокурору. Кира Станиславовна, давайте будем более точно цитировать материалы дела. Все-таки судьба человека решается. Прокурор адвокату. Уже решена. Вот скажите, пожалуйста, Вера, это ведь происходило не только в вашем присутствии. Были еще в зале какие-то журналисты. Вот этот диалог в суде кем-то еще записан, он где-то воспроизведен?
Нет, этот диалог больше нигде не появлялся, хотя в тот день, как и практически во все другие дни судебного заседания, в зале присутствовал журналист сайта «Приговор.ру». Это сайт, который освещает все судебные процессы, связанные с делом Юкоса. Однако освещением мне это назвать немножко затруднительно. Скорее, это именно та самая пропаганда, о которой я уже говорила. Авторы этого сайта пытаются убедить читателей в том, что все ЮКОСовцы виновны, что ЮКОС — это преступная организация. И, конечно, подобные факты, которые говорят о необъективности судебного разбирательства и о давлении на судью со стороны прокуратуры, такие факты этим журналистам с сайта Приговор.ру не освещались.
В беседе с Верой Васильевой, автором брошюры «Как судили Алексея Пичугина», особенности российской судебной журналистики анализировал Владимир Ветрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.